Дорогие друзья, добрый вечер. Рад вас приветствовать для лица нашего музея в доме Марины Ивановны Цветаевой. Дом, который уже сам по себе давно стал явлением. Дом, который очень богат на друзей. И друзей не просто друзей руководителей, сотрудников, друзей, которые меняются там со смены кадрового состава. Это друзья дома, которые абсолютно неизменны. Друзья, которые помогали сохранить этот дом от его сноса. Друзья, которые участвовали в субботниках, наводя порядок в этом доме. Друзья, которые создавали музей, стояли у истоков его создания, по крупицам собирали все то, что сейчас мы, чем мы сейчас так дорожим. И Лев Михайлович был любимейшим другом нашего музея, присутствовал на всех этапах жизни дома. И недавно работая в музее, безусловно, судьба мне, к сожалению, не дала такой возможности познакомиться с Левом Михайловичем, но я постоянно слышу, что эту выставку Лев Михайлович нам делал. Это вот в той самой книге, где вступительная статья Льва Михайловича. Это из той коллекции, которую Лев Михайлович нам передал. Кстати, та коллекция, которую передал Лев Михайлович, уникальные фотографии, которые никогда и книги с автографами, они никогда не залеживаются на фондах и всегда экспонируются. Это прекрасная коллекция, которой мы очень-очень дорожим. И вообще имя Льва Михайловича Турчинского очень дорогое имя для всех сотрудников нашего дома, поэтому этого вечера не могло сегодня не случиться. И сегодня мы будем вспоминать Льва Михайловича, посмотрим видео, сюжеты, вот, чудесные фотографии, которые мы уже видим, они из собрания и дома музея Марины Цветаевой, из личного собрания Анастасии Львовны, и присланные вами специально для этого вечера, за что вам огромное спасибо. Мы послушаем ваши воспоминания, и для тех, кто не так близко знаком был с Львом Михайловичем, совсем не знаком, как я думаю, что Лев Михайлович откроется как многогранный человек какого-то определенного высочайшего масштаба, как со стороны человеческих качеств, так и со стороны профессиональных, и таланты его и дарования. Конечно, вы сегодня нам откроете то, что мы не знаем, и то, что вам приятно будет и дорого очень вспоминать. И открыть сегодняшний вечер я попрошу самого близкого человека, Льва Михайловича, Анастасию Львовну. А лучше говорить в микрофон, уважаемый спочек, потому что ведет запись.
Дорогие друзья, я вообще как-то редко выступаю, но тут вот такой момент, и я не хочу повторяться, потому что я, конечно, не литературовед, и все вы по литературе, все скажете, вот кто общался, я могу только какие-то семейные вещи вот вначале сказать, потому что вот папа меня всегда поражал, потому что папа из очень простой семьи, его же отец был простым сапожником, мама не работала. И вот при этом этот ребенок, он как-то хотел читать. И читал все время, когда ему там бабушка запрещала, то есть моя бабушка запрещала читать, он читал все равно с фонариком под одеялом. От этого, он считал, что он от этого потерял зрение, у него всю жизнь было минус 14, но все помнят, что он ходил в очках. Вот. И книги он начал после школы. У них была такая тяжелая ситуация, потому что папин отец погиб на Финской войне, и осталась его мама с папой, которому было 6 лет, и его сестрой, которой было полгода. И там я даже как-то смотрела семейные фотографии, было поразительно. Вот сначала она молодая женщина, и вот через год она старуха, ей 29 лет, и вот его мама, она уже старуха, она не вот этот груз, что надо кормить детей, кормить нечем. А вот, и поэтому, когда папа кончал уже школу, там вопрос о том, чтобы получать образование, он даже не стоял. Он пошел работать в переплетную мастерскую, но он все время читал, все время собирал книги, любил поэзию. На этом вот он и познакомился с мамой, потому что они познакомились в книжном магазине, которое мама пришла спрашивать Гумилева, и папа пришел спрашивать Гумилева. И продавец сказал, он спрашивает Гумилева, ты спрашиваешь Гумилева, спрашивайте друг у друга. Вот, да, вот, и они так познакомились, прожили всю жизнь. Папа никогда не зарабатывал денег, ему было абсолютно все равно, и мама никогда, вот надо сказать, что мама никогда их не просила. А вот, и как-то вот она радовалась тому, что вот от него было, от него были хорошие люди, от него было, с ним было интересно, и она вот очень это ценила. Вот что еще я хотела сказать, да, еще вот из папиных воспоминаний, как в школе, когда он был там, спрашивают, а у кого родители погибли на Великой Отечественной войне? И папа тоже поднимает руку. А они говорят, нет, ты чего поднял руку? У тебя не на Великой Отечественной отец погиб. Вот, так что и я очень благодарна всем, вот, с кем он общался, и особенно вот тем, кто приходил к нему в последний год, потому что он все-таки был достаточно одинок. Вот, и как-то, знаете, вот кажется, что человек умер, и как-то вот со временем становится легче, вот легче не становится. Все, спасибо.
Теперь слово хотел бы предоставить Александру Ефимовичу Панец. Будьте добры, Александр Ефимович.
Да, присядьте, вам будет так удобно.
А нельзя ли поставить микрофон?
У нас не так нельзя поставить микрофон.
Там стоит,
стоит вот тут. Нет, тут. Можно ли здесь садиться? Сейчас все принесем. Я пока дать тебя буду.
Ну вот еще так по поводу. Получается, что мы с Левой без малого знакомы вот в 22-м году, вот сейчас ушел, да. Мы без малого знакомы почти 60 лет. Это много, но думаю, кроме родственников еще мало здесь найдется знакомый с Левой. Я даже помню точную месяц, когда мы познакомились. Это был декабрь 62-го года, выставка Фернана Леже в музее Пушкина, имени Пушкина. Я впервые приехал в Москву, у меня не было никаких знакомых в Москве. Спасибо. А у меня не было практически никаких знакомых в Москве. И у нас был общий один замечательный друг. Настолько он для Лёвы был важный, что Лёва уже после его смерти даже издал книгу стихов. Это, ну, литературоведы знают это имя, это Леонид Чертков. Я с ним познакомился в Киеве. У нас были киевские друзья, которые вместе с ним сидели в лагере. И когда я впервые приехал в Москву, он мне дал адрес, Левин адрес. Я пришел в музей. Мы познакомились, до него это быстро исчез. И я признался Леве, что у меня негде ночевать, что я в Москве не знаю ни одного человека. И Лева потащил меня на Курский вокзал какому-то своему знакомому. Там был фритюрёк какой-то небольшой, маленький, в каком-то домике, буквально напротив Курского вокзала. И я у этого человека, это был сравнительно молодой человек, у него была жена молодая, и это было дело моего знакомства, настолько оно ошарашило меня, мне сразу в руки дали сами сдать. Ну, я чужой человек, никому не знакомый, вот так доверяет после случайного человека. Я помню, что это была книга Витгенштейна «Логико-философский трактат». Я далек от философии. Но мне тогда вручили перевод этой книжки и еще какую-то книжку, сейчас, к сожалению, не могу вспомнить. Вот с этого момента началось мое близкое знакомство с Левой. И оно вот продолжалось практически всю жизнь. И действительно, он главный и первый мой знакомый в Москве. Даже, ну да, Лёва знал всю книжную Москву, а я тоже книжник, я такой киевский книжник. И поэтому у нас находились общие интересы. Я тогда уже начинал заниматься хлебником и туризмом. Лёва был далек от моих интересов. Он вокруг Цветаева и все, что связано было с Цветаевым, собирал. Но я собирать не мог, у меня не было возможности, я нигде не работал. Я только скитался по Москве, иногда вот навещаю Леву, и иногда он меня устраивал где-то ночевать. Такая моя была веселая жизнь. Но самое удивительное, что эту такую дружбу мы пронесли через всю жизнь. но практически всю жизнь я приехал вот, в 1952 году. Я приехал, уезжал в Киев, когда уже не хватало никаких денег и возможностей. Но Лёва, все начинается с любви. Я думаю, что Лёва начинал с любви к книге, потом стал переплетчиком из любви к книге, а потом стал профессиональным библиографом, и это было очень ответственно. Я даже не помню момента, но Стасия мне подскажет, когда он стал... А кто его здесь же?
Алёша Паустовский.
Алексей Паустовский. Он мне познакомился с ним. Хорошо, его дети не узнал. Он меня с ним познакомил, мы были у него дома на какой-то выставке. И вот недавно его жена делала еще одну выставку, мы тогда ездили.
Да.
И вот с этого времени мы с тобой были близки. Я почти, ну, было время, когда была у него ежедневно, а если не была, то я ему звонил. И буквально звонил до недавнего времени, когда еще хорошо слышал, сейчас уже не могу так активно общаться, но всегда общение было всегда очень долгое, немножко занудное, потому что он начинал долго что-то рассказывать, а я их что-то нетерпеливо у него просил, что мне нужна какая-то справка, мне нужна какая-то цитата. Но самое удивительное, что он почти не раздражался. Он всегда отвечал на все просьбы и вопросы. И действительно, он знал очень много. И если он не знал и не мог найти у себя, он знал, где это можно найти. И расскажу такую грустную историю. Как известно, после его слова Лёвы, когда мы работали в музее Пушкина, у него изъяли довольно много книг, в том числе и моих книг. Мне нельзя было держать свои книги, я некоторые книги держал у Лёвы. Вот я помню четвертомник Пастернака, его, конечно, забрали по области, Гумилёв Филипповский. В общем, все зарубежные издания, которые у меня были, они хранились у Лёвы, и они благополучно исчезли навсегда. Я долго уговаривал Лёву подать жалобу на ГБ. Он говорил, что невозможно. Я говорю, как невозможно? Я, например, жалуюсь на них. Я не только жалуюсь, я действительно, у меня тоже были обыски. Я действительно послал прокуратуру письмо и пожаловался на неуголовные действия ГБшников. И они удивительно были фантастически вежливы со мной. Я ему объяснял, что это в принципе возможно, то, что прокуратура осуществляет, ну, надзор на ГБ. И поэтому их нужно заставить нормально вести себя. Но Лёва не решился. Я очень жалею, потому что изъяли у него потрясающие книжки. Конечно, все это погибло в недрах ГБшников, навсегда исчезло. Много чего хорошего можно сказать о Лёве. Он действительно был безотказным. Вот есть книжники, которые любят хвалиться. Вот у меня такая-то книжка, у меня такая книжка со Фроловым. Лёва не хвалился. И если хвалился, то как-то это было мало заметно, пока не на меня. Он всегда охотно показывал, и когда у него бываешь, он ни в чем не отказывал. Ни в чем никогда. И это было, ну, вот его щедрая такая душа открытая. Мы с ним, книжники любят меняться. Но мне не удавалось. Один раз мы пытались поменяться на одну книжку, которую я хотел иметь, но что-то у нас не получилось. То ли я жадный, то ли он не хотел с ней расставаться. Что-то у нас не вышло. Но вот я расскажу замечательную историю, которую Лёва сделал такой царский подарок. Мне лучше трудно быть думать. Вот Мамиша даже была в этот день в Лёву, когда мы были на поминках по жене. Лёва знал все мои дезидераты. Он знал, что я ищу, и по возможности он мне помогал. Если через его что-то проходило, он мне помогал эти вещи, книжки доставать. И вдруг у меня была сложная история, там, личная, с такими проблемами. многоканонично и тоже касается библиотеческих интересов, я ее позволю себе рассказать. Она действительно личная. Я никак не мог развести свою жену, которая давно ушла, забрала у меня часть книжек, которых она хотела, все унесла. Я каждый, довольно часто рассказывал о всех своих переживаниях с этим. Он знает, 20 лет я не мог развестись с женой. И вдруг он мне говорит: разведешься, я тебя подарю в доме. Ну, конечно, я 20 лет я мог с ней развестись. Но тут я решил, надо разводиться. И действительно, проявил дикую энергию, в течение 3-4 месяцев я развелся. И легко заболел эту фантастическую книгу. Она сейчас стоит безумных денег. Но вот его жест был совершенно обалденный. Я говорю, это для меня просто царский подарок. Это книжка Владимир Хлебников, которая существует в нескольких экземплярах в мире. У меня статья написана об этом тему, о редкости этой книжки. Существует 60 экземпляров, сохранилось. Тираж его был 50 экземпляров, у него был экземпляр Галича. И он сказал, что нашел мне подарок книжку, если разведусь. И вот, это было что-то немыслимое. По-моему, это был жест настоящего книжника и человека. Кажется, он ко мне действительно хорошо относился. Поэтому я очень ценю и большой нежностью всегда о нем вспоминаю. Очень грустно. Уходит в себя. Вы себе любите.
Разных обстоятельств, не все, кто хотел сегодня присутствовать на этом вечере, смогли это сделать, поэтому передали свои слова нам. Мы сейчас зачитаем с коллегами какие-то обращения, и одно из обращений было увидеть видео, увидеть видеообращение. Роман Давидович Сильничек. Наверное, скажут, человеку плохо, и при всей напыщенности это будет правдой. Еще до нынешнего проклятого года Лёва был соединительным звеном с теми замечательными людьми из прошлого, с которыми он знался. Дружил, помогал, смеялся, выпивал. Со своими сверстниками, со старшими современниками и с последними осколками легендарных времен в истории русской поэзии. А за ними были незнакомые ему ушедшие в жизни поэты, которых Лёва открывал, разыскивал, опекал в их посмертном пути, переплетал, описывал, заносил свой величавый груз в ух. Он и Зина были блистательными читателями из умирающей уже породы. В них, через них имя жила русская поэзия в ее демократичном разнообразии, вопреки табелям о рангах и спущенным рекомендательным спискам. Лёва был больше, чем любой из прилагаемых к нему определений. Он был даже больше, чем знаменитый библиограф, гораздо больше, чем коллекционер. Даже почтенное слово «книжник» обузило бы его человеческий облик, отрезав его доброту и сентиментальное внимание к людям, готовность, пусть и ворча иногда, помочь всем, кто делал дело присуждения и сбережения культуры. Мир потемнел после Лёвиного ухода. Да светит нам во мраке воспоминания об этом прекрасном человеке.
Хотя, разумеется, ему, библиофилу, автору первой библиографии русской зарубежной поэзии, составителю множества библиографий и комментатору ряда книг, было о чем поведать человечеству. Он имел обоснованное суждение о литературных течениях, о каждом поэте, в том числе русского зарубежья, о корне всякого современного литературного или чиновничьего конфликтного вопроса. Разговаривая с Львом Михайловичем, ты мгновенно забывал о пространстве и времени и оказывался среди героев, о коих шел его рассказ. Он был немногословен, но конкретен. Множество штрихов говорил об уровне культуры, интеллекта и других высоких качествах Льва Михайловича. Хотя он умел и похудеть, и крепко выразиться, если считал необходимым. Лично мне Турчинский очень помог при составлении книги стихов и прозы Юрия Торопиана «Мой путь в Иерусалим». Книга вышла в 2011 году в серии «Лики Кемерии», инициатором которой была Татьяна Никитична Жуковская. Ни в одной из московских библиотек на тот момент и в интернете не было одного из шести сборников стихов Торопиана «Бессонница», изданных в Берлине в 1935 году. Я позвонила Льву Михайловичу. «Не знаете ли вы, может быть, в какой-нибудь частной коллекции есть эта книга?» «Да вон у меня на полке стоит, а других коллекций не знаю», — ответил Лев Михайлович. Он любезнейшим образом отсканировал ее для меня в литературном музее, в подвале которого много лет, как известно, была его переплетная мастерская. А пока Лев Михайлович сканировал, я рассказывала ему о потомке, внучатом племяннике Торопиана, который раскручивает эту тему в Керчи и уже установил мемориальную доску на отчем доме поэта. Поведала я Турчинскому и мечте идеи, что когда-нибудь в Керчи будет создан музей русского исхода. Именно в том сохранившемся родительском доме Торопиана, расположенном прямо у подножия средневековой крепостной стены. На набережной Керчи уже воздвигнут памятник русского исхода. Крест в виде якоря ладьи с одной отсеченной головой. Ведь именно отсюда увозили корабли в изгнание офицеров добровольческой армии, среди них и Юрия Торопиана. Раненый на одном из фронтов Первой мировой, он вновь взял в руки оружие после того, как без суда и следствия были расстреляны его родители. Отец был врачом гарнизона. Особая тема, соединяющая нас с Турчинским – город Горький, Нижний Новгород. Город его и моего детства и юности. Здесь он начал заниматься собиранием книг, изучил профессиональное переплетное дело. Здесь он познакомился со своей будущей женой, благодаря той же страсти к книгам. Жил Турчинский в старой части Верхнего города, на улице Краснофлотской, ныне снова Ильинка. А моя мама родилась на соседней улице, Малой Мской. Там уже пережила войну, в Москву попала уже после окончания Горьковского университета. Посему город Горький, где ясные зорьки, где жили мои бабушка и дедушка, где в детстве и юности я проводила все летние месяцы, мой второй родной город. И тем для воспоминаний, споров и бесед у нас всегда было предостаточно. В годы работы над проектом «Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни во Франции», возглавляемым Львом Мнухиным, мы рабочей группой встречались обычно в подвале у Турчинского. Однажды там речь зашла о пользе и вреде масонства, о ложах и прочем. «А разве у нас не ложа?» – произнесла Антонина Михайловна Кузнецова, желанный гость в подвале у Турчинского. «Ложа только неформальная. Ложа у Льва». И вот автору всего опуса пришла идея оформить ложу у Льва, написать ее устав, что и было сделано. А сын художник и двух львов изобразил. Второй лев, понятно, Лев Абрамович Мнухин. Грустно, что мы больше не увидим Льва Михайловича. Но для тех, кто верит в бессмертие души, он жив. И в любой момент оживает в нашей памяти, такой домашний и незазнавшийся, со всеми мелочами и особенностями, с интонациями, прибаутками и желанием поучаствовать во всем. Давал бы два слова от себя Татьяны Ильиничны Жуковской. Самое главное слово, когда говорят о Льве Михайловиче Турчинском – «добрый». Лев Михайлович был добрым домовым дома Остроухова в Трубниках. Золотые руки и доброе сердце. Таким и будем, таким и будет всегда в нашей их памяти. А сейчас мы посмотрим воспоминания его старинного друга, который не смог приехать, Ирины Ивановны Ивинская, Емельянова.
Лёвка, я даже не знаю, как назвать Турчинского. Такую роль играл в моей жизни, такое место занимался, я могу о нем говорить неделю, вот, да. Но я вас мучить на это, об этом не буду. Какие-то просто моменты, как мы познакомились. Мне казалось, что я просто родилась, уже знаю, что на свете существует Лёвочка Турчинский. Вот. Но на самом деле мы познакомились в 60-х годах, когда Вадим тоже рыцарь, так сказать, как они называются, эти рыцари, безумные книг, библиоманы, сумасшедшие просто, вернулся из Англии, и мы поженились. Я еще его увидела, знаете, таким нижегородским красавцем. И голубые глаза, вот такие замечательные. И потом, для меня он просто какой-то символ доброты, вот, и тепла. Знаете, когда он во мне, во всяком случае, остался. Я слышу его интонации, голос. Все мои книжки, которые имеют успех, и я их перечитываю даже с большим удовольствием, вот, в общем-то, обязаны Лёвке. Пиши, Лёвочка, ты понимаешь, Вадим ни в чем не помогает. Продуктов никаких нет. У меня, значит, на руках дети. Я еще работаю в издательстве. Вот, одного в садик, другого в школу, картошки нет, ничего нет вообще. Какие тут могут быть книжки с моей стороны? И вот проходит, наверное, часа два-три. Вот время было такое тогда, знаете, тяжелое, в смысле. Вот, и, значит, звонок в дверь, стоит наш Лёвочка, и в руках у него две кошелки. В одной картошка, в другой яблоки с бананами. Молоко. Вот, Ирка, только пиши, я тебе буду приносить продукты. Вот. Знаете, да, вот так вот. Такой наш был Лёвка. Просто кажется, что он был всегда в моей жизни. А на самом деле, это благодаря двум людям произошло наше движение с Лёвочкой. Это Вадим, конечно, с Ростью, а второй человек – это Аня Саакян. Он очень ей помогал. Вот. И она его называла ненаглядный, мой ненаглядный. Но не потому, что это была красавица Снежка с Волги, да? Вот. А потому, что буквально дня не было, чтобы он не являлся с какими-то примечаниями, дополнениями, еще что-то такое процветало. Когда она готовила, не первую книжку, я его не знала, 61-го года, а вот эту «Жизнь и творчество Цветаева», ее, по-моему, замечательную книжку, и по тону корректному, и по выверенности документальной, понимаете? Вот, хотя с тех пор столько всего открывалось, так счастливо с Анечкой, Анька, он, конечно, ее называл, Аля называла ее Анета, да, вот, значит, наша Анюта, Анета, Айда Саакянц. Он часто мне уже в последние годы говорил: Ирка, как мы живем без Аньки? Без Аньки же невозможно жить. Она же красотка, она красавица. Вот 86-й год я нашла в своих записках. Я приехала уже из Парижа. И, значит, Вадик, который тоже был очень архивный человек, при этом он, значит, получил архив от умершего Сухчинского. И среди этих, какую-то часть, среди этого архива были письма Пастернака. Вот. И, конечно, это очень интересно, письма 27-го года и письма уже после доктора Живаго. Сухчинского находились в архиве Евгения Борисовича. А Лёвочка с ним тоже ему много помогал. Так что он с Евгением Борисовичем тоже очень общался, и мы договорились о таком обмене, значит, я привожу из Парижа письма копии, конечно, Пастернака, а он, значит, дает письма Сухчинского. И получилась замечательная, интересная публикация, просто, знаете, невероятно. Но было такое вообще, трудно сейчас даже поверить, безумное время, что вообще все рукописи рукописные вывозить было опасно. Там Шереметьевы могли отшмонать, уничтожить. Вы знаете эти истории с архивными ну, Харченко и так далее, как это, собственно, подрагически кончится. Поэтому сделали фотокопии. 86-й год. То есть я приехала из Парижа, привезла, видите, самые копии в коробочке такой, фотокопии были. Вот. И, значит, мы решили, чтобы наша мамина послушается, где-то встретиться тайно для передачи вот этих, ну, не то что невинных, литературное сокровище там, какое даже, ну, конечно, дух времени чувствуется, особенно в письме Пастернака 27-го года, возьми даже, то есть, и мы с Лёвой, значит, договорились встретиться в Тимирязевском парке, который был дом Тимирязевского жена, вот, и, значит, поздно вечером, в темноте, на какой-то третьей скамейке, около того самого года, где, как вы знаете, нечаянно убил Иванова студента в Тимирязевском парке, это все происходило. Вот я надавила записочку, я записываю. 2 ноября 86 года. Тимирязевский парк. Глухая парадная стопа. Тьма кромешная, фонари не горят. Зловещий пруд, где, кажется, в такой же вечер утопил Нечаев с бесами убитого инструмента Иванова. Встречается с Лёвочкой Турчинским. Он передает мне фотопленку. Это копии писем Турчинского Пастернаку. Вадику для публикации. А я ему фотокопии писем Бориса Ильича Турчинскому. Это обмен на сожжение Пастернаку, о котором договорился Лёва. Вот. Мы надеемся, что никто нас в этой темноте постановлений не видел. Но когда я возвращаюсь домой, мой брат обливает меня холодной водой. Нашлись конспираторы. А кто по телефону сговаривался? Ноябрь тоже 86-го года. День рождения Лёвы Турчинского. Станция Скорбия. Вот, значит, зимой это сходня выглядит зловеще. Через железнодорожные пути переброшен мост с провалившимися досками. Ступени обледенели, перила сломаны. Непонятно, за что держаться. Последней ступеньки вообще нет, надо прыгнуть. Мы с Леной Зинокосовой держимся друг за друга. Танечка, ее дочка, идет впереди пары. И так назад скатывается с этой проклятой лестницей. За ней Брамс Мурядовский был, который обычно с нами приезжал к Лёве. Пытается подхватить, тоже грубится. Настоящий переход Суворова через Альпы. Около станции видим черный обуглившийся киоск. Это Лёва говорит. Подожгли конкуренты, кооперативный район. Вот улица Чапаева. В окне именинника горит свет. Собрались гости. Как они переползли через этот мост? Ну, вот тут Валя, его приятница, какая-то миловидная женщина с мужем. И главное, отец Александр Мей. Красивый, бархатный, веселый. Это старый мой приятель. Мне было странно, но он как-то обнадежен. Он с симпатией говорит о Горбачеве, стал меньше свежки. Очередное дело на него неожиданно закрыли. Что касается нашего именинника, он тоже оживлен. И вообще он на высоте. Хотя висит большая газета, сделанная Зинкой и Асей под названием «Пустники Турчини», что на самом деле нам кажется такая лирическая внешность, что он в быту, а может быть, возможно, узнаете у этого бархатного лайк-подкладка. Вот, потому что Аска не любит поэзии. Вот, закончим одну мелочь, я покажу. На этой фотографии вот эти две, так сказать, пересекающиеся прямые, Вадим Козовой и Аня Сапян и Лёва. Замечательная встреча была. Они один раз случайно даже встретились, нет, не случайно, Аня, Лёва, в Париже у нас. И отмечали какой-то день рождения. И Лёва готовил, вот я вам не дочитала, свои знаменитые печёночные паштеты. Еще одна фотография, где я с ним, потому что все другие люди, но мы с ним тоже немного. Это мы на могиле мамы переделаны. Он уже из этого нижегородского молодца превратился в такого плюшевого, теплого, уютного. Вот, и в такой всегда, знаете, благодаря, конечно, такой были Аське, ну, его замечательной совершенно дочери. Вот, просто я ему, ну, в такой голубой, чистенькой ковбойке клетчатой всегда. Вот такая чудная, бархатная бородка всегда чистенькая. И Аська так всегда, это не ешь, того не ешь, только чтобы, значит, он сохранил там, да, еще какие-то остатки здоровья. Вот, я когда ее увидела первый раз, еще такой, знаешь, красивый личико, вытечели, я знала, что все, Аська достанет, Аська привезет. Я говорю, какая вы замечательная дочь, как ему повезло. А она, так, знаете, с такой страстью сказала, я запомнила, да что вы, это он замечательный, он самый замечательный. Вот. И он, значит, учил переплетать вот моего, значит, младшего сына Андрюшу. Вот это все переплеты Львовы. Вот. Книжки Андрюши. Он писал тома. Главный герой был Хрюш, он такой банки семей. А Лёва переплетал, причем замечательно, именно в своем подвале. А это был не подвал, а настоящие Афины. Кто помнит этот подвал в Трубниковском переулке, в музее, вход был со двора, да, я вот этот маршрут, который нужно просто, знаете, досками памятными как-то, потому что, ну, исчез подвал, вот, и это была абсолютная каштанка в этом подвале, там стоял литос клеем, столярным, так пахло этим клеем, какие-то стамески, лежали обрезки, линейки, все такое, знаете, ну как, музейные уже, но он очень хорошо этим всем пользовался. Вот, смотрел, тут надо, значит, подклеить. Вот, видите, как это подклеено. Вот это какая-то Хрюша, а как она подклеена, как это все сделано с любовью. Это он делал для моего младшего сына, который сейчас профессор, вот, но который Люба тоже, конечно, не забывает. А этот в этом подвале, может быть, вы бывали, нет? Там был просто, ну, как вам сказать, Афины. Там собирались такие умы. Там Кантор, Володя, там вот Митька, Тарасенко. Что-то, в общем, какие-то высочайшие тогда. Дело не в диссидентстве, не в политике. Это были люди просто, ну, маньяки. Не дети были, это были хомо либертус, которые, значит, говорили о них. И всегда, кстати, была абсолютная каштанка, там сесть было некуда. Вот, можно было какой-то маленький приступочек. Вот. А тем не менее, телефон у него был, как в Кремле, белый. И звонили, я слышу, люди такие крупные ему, и он... Так что этот подвал был, ну, как вам сказать, уходящая такая вот натура. Этот подвал надо было не разрушить, как при ремонте делали, да, сохранить. И маршрут туда вот не очень полностью. Метро Баррикадное, мимо американского посольства, потом подземные переходы. Всегда какой-то пьяница играет «Прощание славянки», потом через этот двор, где, кстати, были неплохие дома, даже в стиле Гаврова, и, значит, к подвалу, там какой-нибудь обязательно дежурный старикам, да, не пускает, так, в подвал, Лев Михайлович, у себя, а что передать, как бы кто, вы как бы к Леву Михайловичу, давайте, разве можно, разрешаю, вот, так что... Подвал этот останется в подвале моей памяти. Ну вот, все, наверное, да? Другие тоже что-нибудь расскажут о вкладе. Об этом он же сделал пирамиду Хеопса вот с библиографическим своим справочником. Вот. И при этом он не забудьте эту мелочь, скромность такая, что чего-то там какой-то венский забыт. И всовывал дополнение еще туда, к приходящему на презентацию. То есть нет предела совершенству. Вот. А я, конечно, помню, как он мне всегда говорил, пиши, Ирка, пиши. И ты каштанка. Как каштанка научилась петь?
Небольших не сюжета, а от как раз Ирины Ланды.
О, Господи, там же взрывает. О, какой красивый. Так, да,
нет, это...
Почему мы так похожи на себя?
Да.
И тут была презентация, да, книги. Тогда Анна Александровна по просьбе
Ариадны Сергеевны ходила забирать частями то, что Анастасия Ивановна писала свои воспоминания и отдавала в архив это самое Ариадны Сергеевны. Ну вот, а потом я стал сам от Анастасии Ивановны относить Анне Александровне, потому что я тогда служил в Пушкинском музее, а она была на улице Домовского. Это было очень близко. А у Анастасии Ивановны я бывал довольно-таки часто, потому что наш музей вроде бы как курировал Анастасию Ивановну, и, ну, и что и надо было там, и все, и я и бегал как на посылках, поскольку молодой был еще тогда. Вот, а Саня так вот уж и пошла наша дружба. Но сказать действительно я очень мало могу, потому что все разговоры с Анной Александровной, или как она говорила, что это никому, чтобы не передавать, ничего не говорить, то, что у нее какие-то замыслы были, и все. Я действительно выкидывал это из головы и тут же забывал. Поэтому я действительно мало помню. Правда, один раз я это не нарушил, но запита не было. И я как-то поставил ее в такие условия, что ей пришлось написать какую-то статью «Вопрос литературы» по поводу того, что у нее было письмо, мне подарили письмо Андрея Белого, Борис Леонидович Пастернаку. Ну, и она как-то, и она ужасно на это обиделась, потому что не то, что ей было жалко этого письма, а это не входило в планы ее работы. Она не любила делать то, что ей не интересно, не нужно. И поэтому вот она 10 лет меня все время попрекала этим. Ну вот, а так, что я еще вспоминаю вот книжку какую-то в детстве читал, этого самого секретаря Анатолия Шанова в халате. Так вот, я за 40 лет знаком с Саней, ни разу ее в халате не видел. Никогда. Она всегда была собрана. И даже когда утром я забегал к ней там взять для работы, что-то передать или взять, она всегда вставала за час раньше и уже не могла спать, потому что вот знала ее какие-то эти самые. Так что я действительно мало чего могу сказать. То, что я помню эти общения, но поскольку это все было как-то... Она любила, вот, допустим, иногда читать то, что напишет. Ну, ей знать было все-таки кому-то на слух прочесть то, что она писала. Это не знала, что я там вот. Я сидел, конечно, но иногда что-то вякал, чтобы не сидеть болваном, как-то это самое. Но это на нее не... Она сама, когда читала, сама находила свои огрехи, исправляла, что-то там доделывала. Тут же на уме что-то приходило в голову, и она записывала. Так что... Я бы как-то вроде бы как громоотводом, а не... Так что вот все, что я могу сказать об Анне Александровне, хотя...
Но вы знаете, если Александр Ефимович сказал о том, что Лев Михайлович был сама доброта, он никогда не говорил ничего такого как бы неприятного для окружающих, то я хочу сказать, что меня он, например, ругал все время. Больше, чем Эсфир Семенов. Вот. А вы знаете, значит, здесь была библиотека русского зарубежья. Через дорогу был вот тот самый подвал, о котором так восхищенно рассказывала Ирина Ивановна Емельянова. И знаешь, я у себя сижу, звонок. Ну ты где ходишь? Лев Михайлович, ну я говорю, когда-нибудь. Да ну тебя куда-нибудь. Через 5 минут. Ну сколько тебя можно ждать? Значит, я прихожу, как правило, там Лев Абрамович, Жорж Широн, может, помните, такой был словист, который к нам приезжал, вот он часто. Вот, Лев Абрамович, смотря, говорил историческую фразу. А вот и пришли молодые ноги. Значит, Лев Михайлович вертел в руках очередную мою публикацию, я все время ему приносил, вот, которые вызывали у него крайнее одобрение, потому что, естественно, чего-то я забывал, потому что на его уровне готовить какую-то публикацию, это было просто невозможно. Например, я помню, какой-то нашел, значит, в каком-то, какой-то газете эстонской какую-то публикацию стихотворения «Северянин», которая, судя по всему, нигде не было. Ему, значит, опубликовал это в журнале «Новая юность», ему торжественно принес. И реакция была следующая. Не, ну только таких дураков, как ты, пускай в публикацию. Но почему ты написал, что этот журнал вышел в 1933 году? Я говорю, Лев Михайлович, ну поймите, он там написан, 1933 год, номер 6. Только для таких идиотов, как ты, если ты нормально пролистал и поглядел, ты бы увидел, что на самом деле в 1933 году он был в типографии, а в магазин он был в 1934. Я говорю, что так и писать? Конечно, так и писать, а как еще? Значит, он, когда он приходил ко мне и сидел с этими книгами, там была огромная, фантастическая совершенно библиотека поэзии русской эмиграции от, я не знаю, буквально все страны. Там были книги изданные в Африке, там были книги изданные в Шанхае, в Харбине, как говорили эмигранты. Там были в роскошных переплетах какие-то известные поэты, никому неизвестные тоненькие книги, книжечки эмигрантских поэтов. Был, как помню, Леонид Ещин, который покончил с собой в Шанхае, и Лев Михайлович ужасно обрадовался, увидев эту книгу, потому что ее нигде не было. И вот он сидел, переписывал. Я говорю, слушайте, Лев Михайлович, ну, возьмите вы и сделайте копии, или я вам сделаю. Да что с тобой говорить? Понимаете, ему каждую книгу надо было подержать в руках. Девиз. Он должен был максимально их увидеть. Вот это вот удивительная какая-то тщательность. И в то же время, знаете, удивительная душевная щедрость. Я вот сейчас вот смотрел все эти фотографии, вспоминал со сколькими же людьми, он меня познакомил. Он мне открыл вообще целую планету. Витковский, Анна Александровна Саакянс, присутствующий здесь Александр Ефимович Парнис, значит, Деменчик, Суперфин и еще люди, вот золотая эта интеллектуальная элита России конца 20 века. Я помню, как он, значит, повел меня на концерт Губермана, там совершенно конная была милиция, там невозможно было пройти, мы чуть не под лошадьми какими-то там проходили. И Губерман стоял среди толпы журналистов, и, значит, мы появились с Левом Михайловичем на входе. Вот, у него был билет, меня, естественно, не пускали. И он, Левушка! И он кинулся, вот буквально разбрасывая всех, вот он кинулся к нему, значит, они расцеловались. Вот, Лев Михайлович, ну это вот видите, он тут стихами надо заниматься Игорь, ну пусть он это, значит, втолкнул меня туда. А, когда я помню, приезжал к нему, был такой журналист Коля Малинин, он писал в столице, в московском комсомольце, ему ужасно хотелось познакомиться с Львом Михайловичем, и мы приехали туда, на сходни, вот не помню, Ася, были ли вы там, но точно был маленький Костик, который активно мешал нам, значит, заниматься и смотреть, он все время лес хватал, у Коли были такие длинные волосы, он пытался залезать на колено, хватал, значит, его за волосы, Зинаида от него относил, он все равно прибегал обратно, в общем, как-то это было. И, но вы знаете еще что, что, конечно, вот смотря на эти книги, на эти указатели, понимаешь, что да, это был человек вот такой близкий, скромный, он просто вот производил впечатление, ну какой-то, знаете, ну как мастеровой какой-то идет, вот он шел в метро, у него милиция там или контролеры ни разу не спрашивали, такой дедушка с бородкой, в старом каком-то пальтишке, да, в портфеле у него книга с автографом Гумилева или Мандельштама, которые, я уж не говорю даже, сколько могли стоить. Но вот эта вот невероятная совершенно любовь поэзии к своему делу и к людям, с какой готовностью он им помогал. Причем, знаете, он часто забывал про секрет. Не знаю, Сергей Семенович, может, я открою какой-то секрет. Когда он уходил на пенсию, ему надо было что-то там оформлять, вы буквально заставили его что-то там, какие-то документы принести, чтобы помочь ему с этим делом. Потому что ему совершенно до себя не было никакого дела, он об этом не думал. Понимаете, главное вот было вот вокруг, вот эта кипучая эта литературная жизнь, вот эти сборники. Но, что говорить, Василий Андреевич Жуковский сказал, что говорить с тоской нет, а с благодарностью были. Знаете, сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения замечательного нашего композитора, автора мелодии многих авторских песен Виктора Семеновича Берковского. Сегодня ему была открыта доска на земляном балу. И решите, я спою не свою песню, а песню Берковского, ладно? На стихи Роберта Рождественца, которая называется «Марк Шагал». Мне кажется, она по интонации очень подходит вот к светлой памяти Андрея Михайловича. Он стар, он похож на свое одиночество, ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом: а вы не из Витебска? Пиджак старомодно на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно. Дружусь и хвораю, Венеция и выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Какой-то нездешний далекостью дышит. Пытаясь до детства дотронуться бережно, и нет уника ни лазурного берега, ни нынешней славы, светло и растеряно. Он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его пропаленный и жаркий, приколот к земле каланчою пожарной. Там свадьба и смерть, там маленькие ярмарки, там зреют особенно крупные яблоки. И сонный извозчик по площади катит. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнее и жалко, что я не из Витебска. Ну вот и еще одна песня, которую, конечно, невозможно здесь не спеть, и тоже он не имел отношения, потому что именно Лев Михайлович представил меня и привел в дом, легендарный дом Лаврушинцев. Сначала он приводил меня к Марии Иосифовне Белкиной, автору этой фантастической книги «Священие судеб». Вот, сами представьте, потому что это пацан дает такому человеку. Вот. А потом он меня привел к женщине, которая просто стала моим добрым другом, легендарной Виде Борисовне Ведицы. Я думаю, все, кто ее знал, понимают, кто это был человек. И это, конечно, то, что вот я мог к ней приходить, показывать ей новые песни, рассказывать о своих замыслах, это сыграло, конечно, огромную роль в моей жизни. Как известно, Лидия Борисовна провожала Цветаеву в эвакуацию в 41 году. Ну и, наверное, во многом общением с ней родилась эта песня. Над берегами раскинулась радуга, дождь наконец-то не льет. Сердце заволжское, здравствуй, Елабуга, город последний ел. Раньше гремело здесь имя Мамаева, правил купцов домострой. Нынче разлита Марина Цветаева, тут породнилась землей. Здесь и ходила от дома до пристани, чуда от Бога ждала. Думала, верила, выручит Чистополь, только судьба не легла. Тихо представить, ни сил нет, ни вымысла. Трудно, как во льдах кораблю. Как написала, простите, не вынесла и затянула петлю. Сколько загубленных, пройден миллениум, век был война за войной. Только петли две, Ева да Есенина, так и висят над страной. Всем на вас сдастся, по делу поверили, всех ждет судья неземной. Но как болит, как свербит нас артерия, салою той полосой. Слышит она, веком красным распята, узница грешных страстей. И мы стоим без вины, виноватые, в тяжком долгу перед ней. Над берегами раскинулась радуга, дождь наконец-то не бьет. Сердце заволжское, здравствуй, Елабуга, город последний ее. Спасибо огромное. Светлая память вам, Дмитрий Михайлович, наш дорогой и любимый.
Именно Виктор Леонидов меня познакомил с Иваном Михайловичем, приведя весной 95 года в полуподвальную мастерскую Турчинского в Трубниковском переулке. С этого времени наше общение началось, оно было регулярным, без перерывов, вплоть до последнего его года. Но пускаться в свои воспоминания я не стану. Я хотел бы вкратце сказать о том, что имеет самостоятельную важность. История Льва Турчинского и его бесконечного дела, равного его жизни, похожа на историю Фауста. Благодаря неимоверным усилиям возникло нечто, приобретшее черты человеческого существа. Сам Лев Михайлович все-таки был человеком непубличным. Его видели живьем только коллеги по работе, знакомые, ну какие-то еще специалисты. А вот со справочником Турчинского состоят таких активных и интенсивных отношениях очень многие люди, которые Турчинского в глаза не видели. Эти отношения выражаются в широком диапазоне, от выражения любви к этому справочнику до споров с ним. Что касается благодарности этой работе, то эта ситуация ясная. Если бы не было справочника Турчинского, то не было бы десятков или сотен исследований филологических, не было бы десятков антологий, включая ту антологию десятитомную, которая сейчас выходит и должна объединить 4000 поэтов. Она называется «Серебряный ковчег». А что касается претензий к справочнику Турчинского, выяснения с ним отношений, то это вопрос сложный и многослойный. Во многом эта ситуация связана с тем, что этот справочник для многих людей все равно остается таким закрытым существом, тайной, потому что, к сожалению, до сих пор ясно не выражены принципы его составления и те векторы, которыми руководствовался Лев Турчинский, когда эту работу делал. Хотя, в принципе, если по поверхности идти, все просто. Этот справочник объединяет памятники литературы, созданные на русском языке, есть определенные хронологические рамки. Верхняя граница четкая, это 2000 год. Вот, книги, которые позже изданы, уже как бы официально в этот справочник не входили. Нижняя граница более размытая. Эти литературные памятники включают как оригинальные произведения, так и переводные. В общем-то, в принципе, все просто. Но дьявол кроется в деталях, и когда к каждый из этих компонентов начинаешь рассматривать подробнее, и когда люди пользуются справочником, возникает масса вопросов, масса противоречий, неясностей. Все это приводит к тому, что часто люди предъявляют часто необоснованные претензии к этому справочнику. Вот у нас с Львом Михайловичем был общий знакомый, который в прошлом году ушел из жизни, он был фанатичным поклонником Блока. Вот он требовал, чтобы в этот справочник были включены книги Блока, изданные на иностранных языках, включая эсперанто. Турчинский, конечно, сопротивлялся этому, ну, справедливо аргументируя это тем, что тогда надо будет вообще пересматривать принципы составления справочника и уходить только от его русскоязычности в какую-то невероятно широкую такую степь и широкую перспективу. Есть другие бесконечные случаи, когда справочник уличает в том, что он чего-то не знает. На самом деле 99% этих претензий дутые, и если каждую из них подробно разобрать, то оказывается, что Турчинский и в этом случае абсолютно прав, корректен. Но, к сожалению, вот эти его жесткие принципы не сформулированы. Справочник имеет несколько изданий, и к нескольким из них сделаны предисловия, людьми, которых можно считать знатоками, им есть что сказать. Но в данном случае, я думаю, они пошли по неверному пути, вот, выбрав уклон самовыражения, а не попытку просто спокойно и четко выразить вот те принципы, которые Турчинский очень часто проговаривал, но которые он сам, увы, не удосужился сформулировать. Сейчас, в исторической перспективе, Лев Турчинский встает рядом с такими фигурами, как Иван Розанов, Александр Квитковский, Анатолий Тарасенков. Ну, это так называемые поэты, веды поэзии, веды. Но это все люди, естественно, амбициозные, образованные, пишущие, писавшие. Турчинский из их ряда, конечно, очень резко выделяется. Его можно назвать поистине Марком Бернесом библиографии, то есть он вот такой совершенно простой человек, который занялся сложнейшим делом. При этом он знал, что делает. И вот в наших разговорах постоянно он с некоторой вот досадой говорил о том, что часто неверно бывает понят, неверно бывает понят вот те прицелы, которые, которым он следует, делая свою работу. Его последним, так сказать, мощным броском была попытка описывать поэтические книги первого десятилетия 21 века. То есть он и такую работу, о чем, наверное, немногие знают, пытался предпринимать, ему помогали, тоже ему книги давали. Вот. А дальше, конечно, увы, видимо, поэзия 21 века останется в каком-то смысле сиротой, то есть такого человека, как Турчинский, уже не будет, кто бы мог все это подытожить, собрать, перечислить и выпустить вот в таком едином виде. Я думаю, лучшим памятником Льву Михайловичу будет издать его справочник уже в таком итоговом сводном виде, без всяких дополнений, и, конечно, там нужно сделать вот такой некий ключ к тому, чтобы было понятно, что собой справочник этот представляет, почему он ограничен, если речь идет о сборном, так сказать, издании, тремя авторами, и если идет речь о переводном издании, то тоже там должно быть не более трех переводчиков. А когда вот кто-то вытаскивает на свет книжку, где 15 переводчиков, то Турчинский только пожимал плечами, он говорил, ну, у меня же три переводчика, и так далее. Там есть еще и такой момент, что справочник отражает не только книгу как носитель вот, поэтических текстов, там есть и альтернативные носители, листовки, плакаты, афиши, но здесь тоже есть свои тонкости. Например, если речь идет о плакате, где напечатано стихотворение, например, вот агитационное такое, белогвардейского периода гражданской войны, то Турчинский безоговорочно такие плакаты и листовки включал в справочник. Но если там напечатан, скажем, какой-то походный марш с текстом и с нотами, то здесь уже Турчинский как бы вешал знак «красный кирпич». Он такие вот издания не включал, потому что он говорил, если я углублюсь в музыкальную литературу, это я там утону. Поэтому есть очень много нюансов. Я думаю, те, кто с ним общался, без труда вот совместно как-то это все, эту информацию по крупицам соберут. И тогда уже мы будем безбоязненно и безвредно как бы для общего дела пользоваться этим справочником, не наводя на него напрасленно, и понимаю, вот что как бы он собой представляет, какие у него плюсы и как им надо пользоваться. Ведь главное, как бы знать вот технологию того, как пользоваться. Так что, подводя итог скромный моих скромных слов, я, конечно, с сожалением говорю, что Лев русской поэзии ушел, но Фауст русской поэзии останется навсегда, и его гомункулус, которого он создал, будет жить, мы с ним будем общаться, мы будем в нем находить какие-то новые достоинства, и дай Бог, вот чтобы действительно появилось такое начинание по изданию этого справочника в абсолютно готовом и уже как бы вот закругленном, завершенном виде, тогда уже будет понятно, что это за работа, и тогда будет меньше тех, кто в этих условных трех соснах, так сказать, плутает и не знает, где выход. Так что я хочу поблагодарить Льва Михайловича за все, что я от него почерпнул. Конечно, это невероятный был кладезь, но об этом я никак не могу сказать, потому что это слишком долгая история. Я очень рад, что много людей, я, честно говоря, думал, что будет, ну, небольшое количество людей. Вот удивительный случай. На вечера живых поэтов ходит гораздо меньше людей сейчас в эти месяцы, чем вот на вечер библиографа русской поэзии. Так что слава ему, значит, его дело было не напрасным. Спасибо. А теперь слово теперь Семен Некрасовский.
Библиография такой уравнитель. Там не может быть плохих книг, хорошие книги. Такого не бывает для библиографа. Значит, это уравнитель библиография. Конечно, это очень трудно и очень тяжело, Сережа. Ты сам должен понимать, и поэтому, конечно, это труд всей его жизни. Он больше, по-моему, больше 20 лет занимался этой работой, да? Вот. Конечно, это фантастика. Конечно, это фантастика. И тут вот перед этим были несколько выступлений, которые все-таки заставили меня выйти и сказать несколько теплых слов и о Леве, и о тех людях, которые здесь выступали. После Ирки Емельяновой это Левина подруга, знакомая, не знаю, как сказать, действительно друг, настоящий друг. Ведь Лева познакомил ее с нашим домом. Тоже это его заслуга. Лева, Лидия Борисовна Лебединская, Губерман. Ну, много людей, которые здесь, я вижу фотографии. К сожалению, вот мы не пригласили, наверное, Сеславинского. Он тоже очень любил и обожал Льва Михайловича. По-моему, он даже какие-то были у него награды. Я не знаю, у него есть какие-то звания? По-моему, он звали заслуженный работник культуры. Это другое дело. Но, по-моему, он ему еще давал это звание. Конечно, он Мария Осиповна Белкина. Он познакомил лично меня. Эти люди стали моими личными друзьями. И он или друзьями нашего дома. Для дома он сделал бесценное. Во-первых, консультации. Во-вторых, те знания и дары, которые он подарил нашему музею. Он обогатил наш музей очень многими дарами, которые бесценны до сих пор. То есть они всегда будут бесценны, но вот он подарил то, что вот, казалось бы, и последний дар это была Тайная Александровна Саакянс, когда она уже, к сожалению, была в очень плохой форме, в плохом состоянии. Он пришел ко мне с большими крафтовым завернутым материалами, дарами, в которых были прекрасные подлинники Марины Цветаевой. Я даже помню, что там картина была Дурнова, там был рыцарь с автографом Цветаевой, там были серьги, там были маленькие заметочки, не расшифрованные, по-моему, до сих пор, Марины Цветаевой из Елабуги. И много еще, что я уже, может быть, позабыла. Медальон, который и пришел и говорит мне с такой грустью: «Ну что ты не приходишь, Анька?» Анюта ругается и говорит: «Отнеси ей эти вот эти дары. Так что вот эти последние дары от Анны Александровны Сакерс, это тоже Лёва Турчинский. Это самые бесценные дары, которые есть в нашем музее. Это Лёва. Я не могу похвастаться 60-летней дружбой с Лев Михайловичем, но могу сказать, что я знакома с ним с 80-го года. Это тоже много, сосчитать я не могу, но это очень много. Сначала я знала о нем заочно, как классного библиографа. Я тогда работала еще в библиотеке Некрасова. И для меня библиография была делом моей жизни. И мы создавали сводный каталог краеведческой литературы. Мне, конечно, не профессионалу, нужно было консультация классного библиографа. Мне о нем говорили. Так что я на него положила глаз, еще не зная его. И еще не зная, что это будет в моей жизни одним из главных моих друзей. Не только нашего дома, но и мой личный. Когда мы создавали вот этот сводный каталог, я с ним консультировалась по телефону, как это будет выглядеть, это сводный каталог краеведческой литературы. Я тогда заведовала отделом краеведения библиотеки Некрасова. Это была 101 организация города Москвы, которая имеется хоть какое-то направление краеведческой работы, и нужно было вот это все объединить, создать, издать, и, в общем, это осуществилось. Тоже были его консультации, очень короткие, небольшие, но это были давнишние консультации. А потом дом. Потом дом, и где мы с ним сдружились уже на выставке Льва Абрамовича Внукина, которую он оформлял. Первая выставка, которая была открыта 12 сентября 1992 года. Вот это были мои университеты. Это Лёва Турчинский. Я все время находилась вместе с ним. Я видела, во-первых, этих материалов впервые. Я еще никакой не цветоевед и до сих пор им себя не считаю. А просто вот мне было так интересно посмотреть у человека, который вот создавал вот эту выставку, оформлял ее, он ее конструировал, вы понимаете? И мне это очень помогало в дальнейшем моей работе, когда я сама делала уже такие выставки. Но Лёвина выставка, вот эта первая, и его оформление в другим Лёвой, это было, конечно, действительно совершенно замечательная выставка была отличная. Это была частная коллекция Льва Абрамовича Внукина. Она простояла, к сожалению, очень недолго, потому что мы уезжали во Францию, и нужно было ее снимать, и правильно сделали, потому что как раз там, где была эта выставка, протекла крыша, и это была целая, это уже другая история. Так что музей, я к нему вечно приставала со своими проблемами, что делать с автографами, которые у меня скопились, моей коллекции около 1000 автографов. И потом приставала к нему с автографами Ламихова, который тоже около 2000 автографов, как быть с этим. Потом я приставала к нему, что нам делать, вот я хотела бы создать при музее библиотеку автографов, поэтических авторов, как вы думаете? Он сочувствовал мне, возражал, не всегда меня поддерживал. Но, во всяком случае, я к нему приставала все время с какими-то вот проблемами, с какими-то вопросами. Но жаль, что ушел такой друг дома, друг мой личный. Свидетельство тому, вот тоже вот эти все три книжки, которые стоят здесь, вот у меня есть, они в моей коллекции. Уже вот совсем последний у него больной был, и все равно кто-то подписывал, кто-то мне ее привозил домой, эту книжку. Они подписаны, тоже автографы, они для меня бесценные. Так что, вот, я не знаю, наверное, тут много говорилось, сложно было говорить о его трудах, но блестяще сказал все Сережа, я не буду это повторять. Просто светлая память этому человеку, и дом наш будет всегда ему благодарен и очень обязан. Спасибо.
Анна Александровна Сакерс, о которой вы не раз сегодня говорили, несколько раз, будучи в хорошем настроении, говорила «три моих верных льва». Но имелось в виду, конечно, Лев Булхин, Лев Турчинский и намного позже, уже где-то ну, лет 20 назад появился и я в качестве верного друга. Я был не совсем верный друг, я далеко был от Анны Александровны, но очень лестно было оказаться вот в этой компании двух таких сахарских львов, которые знала, конечно, вся Москва. Я не буду много рассказывать о знакомстве с Турчинским, но один эпизод, когда я сам себя поставил в совершенно дурацкую ситуацию, а Лев Михайлович меня разоблачил, я вам расскажу. Дарил, облагодетельствовал Лев Михайлович не только Московский музей, он и наш музей, в общем-то, помог увеличить фонды. И в частности, он подарил вот примерно вот такой толщины пачку. Это открытые письма, открытки, которые адресованы к нему Анастасии Ивановне Цветаевой. Анастасия Ивановна почему-то его писала не на больших листах бумаги, а вот такие небольшие открытки, но очень густо исписанные. Ну, мы его, конечно, так, были очень благодарны Льву Михайловичу, да, вот, приняли их, освоили. Ну и как-то я приезжаю, я часто ездил в... Часто бывал в том филиале Государственного литературного музея, который находится по соседству Трубника. Да. Но я совсем перестал ездить, когда этот музей стал называться ну, чудовищно, на мой взгляд. Да. Вот. И всякий раз там бывали, я, конечно, спускался в подвальчик, старался не мешать долго, все же работают, да, а я тут пришел, уже все свои дела сделал, отвлекаю. А тут вышла огромная, роскошная, вот такого формата, с кучей иллюстраций, видами Праги, любимой Праги, да, письма Марины Цветаевой Кратевичу. У меня вот такой уровень издания, ну, честно говоря, возмутил. Вот. Ну, это частные письма, которые в порыве, конечно, отчаяния и страсти Марина Цветаева адресовала своему другу, да. Да, наверное, в каком-то, каких-то специальных изданиях литературоведческих надо было, конечно, нельзя скрывать эти письма, надо было их публиковать, но эти страстные и неадресованные широкому, ну, внешнему наблюдателю письма, мне казалось, нельзя вот так вот таким тиражом и так роскошно издавать. И я это сказал Турчинскому. Он меня тут уже разоблачил, он говорит, а, вы против того, чтобы частную переписку, да, публиковать, а тогда зачем вы взяли у меня письма, адресованные мне от Анастасии Ивановны? Ну и верните их. Я вынужден был выкручиваться, как-то искать способы, ну, конечно, о том, чтобы вернуть, он это шутил, он понимал, что это уже музейное достояние. Но я начал ему говорить, что да, вот у нас, та же Марина Цветаева, конечно, во всяком случае, когда она осознала свою значимость, осознала ее рано, она все свои письма знала, что они будут опубликованы, поэтому она списала черновики сначала, правила эти черновики, то есть она знала, что ее письма это не просто частный документ переписки, а это достояние большой литературы. И, ну вот письма Разевича это совсем другой, Разевич, другой случай. Ну, и потом вот, второй аргумент, который бы попытался возразить, чтобы не вернуть эти переписку, я сказал, ну вы же сами отдали, да, то есть раз вы отдали в музей, значит вы не против того, чтобы эти письма стали достоянием широкой публики. В этом случае это нормально. Вот такой у нас с ним был разговор. И вообще это был человек, конечно, вы знаете, последнее, что я скажу, я не хочу отнимать время, он, наверное, был страстным человеком. Наверное, он какие-то моменты, эмоции его переполняли. Я его таким не знал. Я его знал очень спокойным, очень рассудительным, взвешивающим. Ну, не совсем взвешивающим, но ценящим каждое свое слово и отвечающим за него. Но с каким вожделением загорались его глаза, когда ему приносил очередную книжку, которую у него не было в библиотеке. Вот это было такое вожделение, я То есть вся эмоциональность, эмоциональная, в общем, все, что в этом человеке реально было, то, что было не на показ, проявлялось в этот момент. Ну и все. Спасибо.
Уважаемые коллеги, я представляю журнал «По книге», библиофильский журнал Национального союза библиофилов, который имел счастье публиковать материалы с Львом Турчинским, вот, ну, в том числе, к сожалению, и некролог в его памяти. Я могу сказать одно, что перед нами, да, вот, мы были современниками, может быть, последнего отблеска Серебряного века, последнего человека, который мог относиться к книге так, как это относились наши корифеи, которые в то время жили, работали, трудились, и каждая книга для него была неким окном в неизведанное, в космос, во Вселенную, и он обладал уникальным даром, ну, проводника в эту книжную вселенную. Нам его будет очень не хватать, но, к счастью, он будет жить в библиографии, и поскольку я еще был связан с журналом «Библиография», который тоже всегда охотно печатал рецензии, материалы, вот, связанные с библиографией Серебряного века, то имя, точнее, фамилия Турчинский, она уже вошла в историю отечественной книжной культуры, но в наряду с такими, в общем-то, уже нам известными, как Ругаусев, он, как, допустим, Иван Федоров, как Анастасевич, как Межов, как другие наши видные библиографы и творцы книжного дела. И тем ценнее некая эстафета, потому что я все-таки не согласен с тем, что, ну, в общем-то, эстафеты не будет. Эстафета будет, появятся люди, которые подхватят вот эту уникальную библиографическую стези, вот, может быть, не в той мере уникальной, вот, как сам Лев Турчинский делал, но тем не менее. Вот я имею поручение от Михаила Владимировича Сеславинского, который, к большому сожалению, не смог сегодня присутствовать по причине занятости, вот, передать Анастасии Львовне его альбом-каталог «Нижегородская сюита», потому что, ну, Нижний Новгород, Горький – это родной город Ивана Турчинского, и, в общем-то, Нижегородская земля тоже имеет большие и хорошие традиции книжности. И вот как бы в этом альбоме, да, залог некоего будущего, некоего, что некой преемственности от Льва Турчинского к будущему.
Турчинского с 1990 года, когда я пришел в дом Остроухова. Вы знаете, человек этот сразу поразил меня и напомнил Менделя Букиниста из рассказа Стефана Цвейга. Человек, который, в общем-то, в свою гениальную голову вместил, наверное, все когда-либо написанное и изданное человечеством. Вот Лев Михайлович вместил, в общем-то, весь 20 век русской поэзии. Причем поэтов, в общем-то, порой уж совсем неизвестных, но без которых, тем не менее, русская поэзия 20 века все равно была бы неполной. Это огромное пространство от Москвы и Петербурга до Рио-де-Жанейро, Харбина, Шанхая, Парижа. Я помню, всякий раз, когда мы делали выставки, когда нужно было узнать о том или ином авторе или той или иной книге, мы, Фил Олухи, шли в подвал ко Льву Михайловичу и всегда слышали подробнейший и захватывающий рассказ о том, чего никак не знали сами. Но хочется сказать и о другом, о редком сочетании. У Льва Михайловича были не только золотые мозги, у него были и золотые руки. Вспоминаю вот то удивительное изящество, вот, с которым он переплетал книги, делал рамочки. Вы знаете, вот второй такой пример у меня тоже был перед глазами. Это замечательный коллекционер, создавший коллекцию Бердяевского музея, вот, умерший, увы, в общем-то, не дожив до 28 лет, Александр Цветков, Саша Цветков, и которого, кстати, и он тоже, в общем-то, делал, в общем-то, скажем, шкатулки из дерева и другие вещи с удивительным изяществом. Лев Михайлович его очень хорошо знал, любил, как, в общем-то, немногих. И когда Саша умер, для Льва Михайловича это было настоящее горе. Вот. Действительно, вот я вернусь к этому. Лев Михайлович руками тоже работал с удивительной виртуозностью. Причем очень часто, вот, когда что-то было нужно нам, в частности, вот и вашему покорному слуге, никогда не отказывал. Я помню еще вот, в первый год нашего знакомства он мне сделал прекрасную рамочку для фотографии, а я, в общем-то, по дурости своей спросил: простите, Лев Михайлович, я ничего вам не должен. Он нахмурил брови, вы, в общем-то, я думаю, помните, хорошо помните такое выражение его лица, и сказал: Гришка, сейчас палкой тебя за такие вопросы. Он был удивительно бескорыстен, удивительно отдавал себя людям, делился с ними всегда всем, чем мог. Что касается его значения в истории русской книжности, в библиографии, в общем-то, масштаб тут можно сравнить, я думаю, разве что с масштабом Семена Афанасьевича Венгерова. И, в общем, конечно, очень горько, что Лев Михайлович ушел, что мы в этом году его проводили, но у него была прекрасная, полная, в общем-то, светлая жизнь, в которой он как по-настоящему счастливый человек полностью себя отдал. И его книги, его память, в общем-то, всегда останутся с нами. Думаю, что эта эстафета не прервется никак. Благодарю вас.